Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик. И мы говорим в этой программе, в нашем сегодняшнем разговоре, как-то мы так с Настей вот решили к этой теме обратиться, о проживании возраста, о старости. Хотя, наверное, вот я даже сказал сейчас через запятую о проживании возраста и о старости. И потом подумал только, что то, о чем мы с тобой говорили, то, о чем ты в первой части программы говорила, как раз-таки делает эти понятия нетождественными, потому что мы как-то старость обычно, как ты тоже говорила, воспринимаем, ну, увядание, угасание, конец, а как раз-таки проживать свой возраст каждый, любой, как единственный, это вот то, о чем ты говоришь.
И как подаренный, ты понимаешь? Дело в том, что вот я видела в своей жизни несколько прекрасных женщин. Ни один человек их никогда не осмелился бы, да даже в голову бы ему не пришло назвать старухами. Я видела, как 30-летние мужчины любуются, и по-мужски любуются, женщиной, которой за 60. И это не была какая-то там Майя Плещецкая, которая тоже прекрасная, но я говорю, в данном случае здесь не было какой-то статуса и специальной выправки физической, нет. Но в этих женщинах была фантастическая женственность и гармония. Кстати, вот моей бабушке, моим бабушкам обеим было это присуще. И они сохраняли какую-то женскую суть, совершенно не беспокоясь о пластических операциях, о вот этом цеплянии за 35, да, а существуя гармонично, я бы даже сказала, вальяжно в этом возрасте.
Знаешь, у меня есть пример, он на ту же тему, и он к тому же, только он на самом деле содержательно противоположный, хотя ведет к тому же. Я знал, и я знакомый, у нас в эфире «Радио Вера» была замечательная не раз Наталья Леонидовна Высоцкая, общественный деятель, которая очень много лет занимается тюремным служением, волонтерством в тюрьмах. Она помогает заключенным, у нее был фонд, и она помогает им быть в местах лишения свободы, строит храмы и добивается, чтобы их условия жизни улучшались. Она юрист. И она рассказывала, как она вот на заре перестройки начинала только ходить в СИЗО и в тюрьмы, помогать заключенным вместе со своим духовником, отцом Федором Соколовым, царство ему небесное. И она рассказывала, что проблемой было то, что на нее тогда еще, ну, уже женщина в зрелом возрасте, но еще вовсе не в старом, смотрели заключенные, конечно, как на женщину. И это мешало ей просто с ними разговаривать, просто показывать им кино, просто как-то узнавать об их проблемах, пытаться их решить. И она стала молиться Богу, чтобы поскорее постареть. И она быстро посидела, она рассказывает, это решило проблему. И она стала ходить уже вот в места лишения свободы, как волонтер, более свободно, без этой проблемы. Вот тот же пример, ну, вот поразительная ситуация.
Да, а ты понимаешь, ведь действительно, здесь вот есть такой момент, как к этому отнестись. Вот те женщины, о которых я говорю, истинные женщины, с моей точки зрения, они сидели, у них менялась фигура, она становилась более какой-то весомой, скажем, да, спокойной. Но в этом была красота, правда красота. И получается вот что, когда человек держится, мужчина или женщина, неважно, за свою молодость, вот так двумя ручками, знаешь, как обезьянок ловят, ставят орех внутри дырки и внутрь банан кладут, и она засунула лапкой, схватила этот банан, все, она попалась, ее можно брать, потому что она, орех привязан, лапка поймана, и вот она держит этот банан, и не может, вот ровно так же, зацепившись за это, за прошлое, ты время пытаешься туда, да, выскочить, обратно как бы, ты не можешь получить то, что тебе дано, при этом то ты все равно теряешь. И получается, что люди, упирающиеся вот пути, ну это же путь, они не получают те инструменты и подарки, которые у них руки не свободны, они не получают этой стати. И потом вообще, мне кажется, это все, как бы сказать, не то, что это второстепенно. Важно быть красивым, быть беречь данное тебе тело, да, свое, как-то оберегать и не портить, да. Но очень, когда ты, вот сам ты весь, чему-то посвящен, а не только своему телу. И когда тебе это тело нужно приводить в порядок для того, чтобы быть той самой флейтой, понимаешь, как Пастернак говорил, ты держишь меня как изделие и прячешь как флейту в футляр. Вот если ты хочешь быть этим инструментом, то ты не думаешь как бы о теле ради тела. И тогда оно становится красивым. Вот что удивительный парадокс.
А вот смотри, есть еще одна тема, еще один аспект нашего разговора. Не столько про тело или про красоту, сколько про неизбежную связь ощущения старости с как-то приближением конца. Ведь для многих людей, переживающих кризис среднего возраста, именно это становится таким триггером, что впереди меньше, чем уже было. И...
Прости, впереди вечность, извини, я так сразу скажу, потом забуду.
Вот я как раз к этому и веду, что для человека религиозного, я почему еще об этом спрашиваю, теоретически, в состав нашей веры, в ее самое ядро, входит то, что мы верим в вечную жизнь. Как говорит Аня Леонтьева, наша коллега с тобой любимая, в жизнь после жизни. Угу. Вот она не приемлет выражение «жизнь после смерти», она говорит «жизнь после жизни». Это, мне кажется, очень точно. И мы в это верим, мы исповедуем, чаем жизнь будущего века. И одновременно мы ходим по земле, мы люди эмоциональные, и никуда не деваются наши, опять же, тревожные страхи и психосоматика. И вот даже приближение этой вечности, неужели оно так легко дается? Неужели вот мы так с тобой легко сидим и говорим «старость, дар, соразмерность», но время-то идет, и как ты это переживаешь?
Ты знаешь, вот время идет, я очень хорошо всегда чувствую. Во-первых, однажды уже, когда тебя уже однажды забирали для контроля и вернули, очень хорошо потом чувствуешь. Потом у меня ощущение, что Бог мне некую стипендию выдал в виде благополучной, с моей точки зрения, достаточно, даже очень благополучной жизни. Это как стипендия, которая, видимо, дана. Ну, я имею в виду, что люди ужасные вещи переживают, страшные бывают. А мне дана некая стипендия достаточно, и даже очень счастливой жизни, невзирая на все потери, в которой... Я должна, значит, что-то делать, а вот тут мне дано время. Да, оно измерено, здешнее мое время. Я абсолютно не то что верю, а понимаю нутром и знаю, что там просто будет это другой класс, меня потом переведут в другой класс. И в этом есть тоже мое доверие. Естественно, я как каждый человек боюсь боли, болезни, да, немощи, но... Знаешь, как моя мама однажды сказала в одних стихах, о смерти думать не досуг. Вон дятел бьет в еловый сук, вон лес к зиме себя готовит. Правда, не досуг, потому что очень много дел, реально важных. То есть, если я как-то вижу сугроб и дерево, может быть, так, как кто-то не увидит, значит, это надо донести до людей, потому что у меня, а, собственно, для чего я здесь сижу-то в этой жизни? Вот для этого всего и сижу, да? Для людей, для близких, для других людей. И, ну, получается, что наилучший вариант, когда ты утром встав, говоришь «доброе утро, Бог», занимаешься днем всем тем, что ты можешь сделать для этого мира, и мое счастье в том, что это мне приносит радость. И вечером, оглянувшись назад, подумал, ну, вроде как бы более-менее старался, делал. Не про результат, а про процесс. Спокойной ночи.
Вот какую-то важнейшую вещь ты говоришь, я тоже недавно для себя об этом думал и поймал себя на ощущение, насколько я, ну, что называется, боюсь не успеть. Вот отпущено тебе сколько-то на земле, ты боишься не успеть, а вдруг я сделаю там меньше, или вдруг я не успею вот как-то добиться даже самых хороших целей на вот этих.
Стоит ли бояться?
А вот я поэтому к этой теме обращаюсь и, ну, собственно, тебя и спрашиваю, как ты это переживаешь, и ты об этом рассказываешь, что не слишком ли мы вообще в этом смысле цепляемся и находимся в плену своих же планов. Вот я должен это успеть, а если нет, то все, жизнь прожита зря. А ты говоришь о том, что как раз-таки не нужно быть в плену своих планов. Делать свое дело, как поет Павел Фахретдинов, просто играй свои ноты.
Ты понимаешь, вот это вот, да, просто играй свои ноты, потому что, опять же, у Пастернака: «Сгинь без вести, вернись без сил, и по репьям и по плутаниям поймем, кого ты посетил». Ведь в этом «сгинь без вести» — это не то, что он сидит, он собирался сборник издать, и вот он одно с другим стихотворение пишет. Он и для себя без вести сгинул, и для других вообще куда-то исчез, ничего не пишет, не понятно, что делает. Вот это плутание, как его замерить? Оно необходимо. Понимаешь? А с другой стороны, здесь еще есть такой вопрос. Вопрос вот этого времени. Мы находимся во времени, да? У нас есть завтра, у нас есть некое, кстати, суть во времени. Мы находимся сейчас. Сколько у нас времени, мы не знаем. И вот эта боязнь реализовать планы может быть такая смешная. Я могу беспокоиться о том, что если я не обошью дом досками, червячок какой-то поест. А я не знаю, сколько я проживу при этом. Может быть, он не успеет ничего поесть, этот червячок. И чего волноваться-то? Ну, когда будем обшивать, тогда и будем. А сейчас пока вот на сегодня вот это у меня есть. Да, там это сделать и то сделать. Даже не сделать, а делать. Вот важная разница.
Да.
Понимаешь, делать. Я сегодня буду писать там третью главу повести. Она пишется. Я не знаю, допишу я ее или нет. Вот это про те самые плутания. Потому что я уверена, что вот там в больнице, сидя немощная и рисуя не пойми зачем подушку и ботинки, я очень важное проходила в это время. Это очень сложно осознать внутри. Это то самое сопротивление материала, через которое мы вырастаем. Понимаешь?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот знаешь еще, о чем хотел бы тебя спросить, вернее, попросить вот чем поделиться. Получается так, если я правильно тебя слышу, да и просто сам за жизнью наблюдаю, что вот это пребывание в моменте, в этом здесь и сейчас, как бы сейчас его не обстёбывали, потому что очень часто стало таким мемом у философов, у психологов,
заболтали,
у коучей, вот быть в моменте, я в моменте. На самом деле в этом есть глубочайшая религиозная интуйция. Повторюсь то, что я говорил вот со ссылкой на Владыку Антония Сурожского, только из этого теперь, из вот «я есть сейчас», можно к Богу обратиться. К Богу не может обратиться мифический «я в будущем» или «я в прошлом», которого тоже нет. И это, в этом есть глубокая метафизическая и религиозная основа этого бытия в моменте, а не просто вот спонтанность какая-то, вот как хочу, так сейчас и делаю. Вот не об этом, конечно, мы говорим. Но я почему к этому обращаюсь? Потому что иногда говорят, что вот это вот быть в моменте здесь, сейчас, в этой глубине себя, это такое какое-то утешение, когда что-то не получается. Вот человек, который под всеми парами идет к своему успеху, будь то успех в творчестве, не знаю, просто в жизни, в бизнесе, где угодно. Вот ему не приходят эти мысли. Он видит цель, идет к цели, достигает цели. Он крутой, успешный человек. А вот когда что-то не получается, вот тогда человек и начинает думать, надо как-то себе найти опору, вот как-то оправдать то, что не получается. И тогда следует оправдание. Ну, мне не получается и не надо, я просто здесь сейчас, я просто делаю свое дело, результат меня не волнует, хотя на самом деле, конечно же, волнует, я, конечно, хочу признания, успеха, да? Вот что ты об этом думаешь, как ты это чувствуешь? Это так или это не так?
Ты знаешь, конечно, это очень тонкое, сложное сочетание, как все сложное, как любое блюдо, нужно правильную пропорцию какую-то таинственную найти между желанием. Конечно, я хочу, чтобы у меня написалась глава, но, не знаю, может быть, мне это так просто подарено, но самое большое удовольствие я испытываю не когда она написалась, а когда она пишется. Вот когда я чувствую, что пишется. Вот, я опять сейчас возвращаюсь к процессу. Это не момент неудачи, это момент удачи. Пишется. Я пишу, пишу, вот пишется, пишется, пишется. Смотри, ты сказал, человек идет к своей цели. А он вообще кайф ловит от того, как он идет. Я же не предлагаю обязательно быть мучительным в процессе. В процессе, между прочим, можно быть с большим интересом счастливо, даже в поиске можно быть счастливо. переставляя слова, если это текст.
В тупиках можно испытывать творческое вдохновение.
Так нет, ты просто куда-то пришел, а, не туда. Все, значит, вот одним меньше, значит, я, ага, а я вот туда пойду. Это твой поиск, это совершенно не то, что я сейчас... А я в процессе буду скучно месить палитру. Да не надо скучно месить палитру или печатать слово «вечность», понимаешь, тупо. Ну, нужно, знаешь, как у меня говорил один хороший педагог, главное ввязаться в драку. Вот нужно вот в эту свою затею со словом или с краской, или с закваской хлеба ввязаться.
Ну, кстати, мы говорим о пути и результате. Я помню, меня все время поразила мысль Бердяева, что любое творчество, а он о творчестве очень много писал, это его главная тема, творчество, причем не только вот художественные там стихи, картины, а вообще жизнь как творческий процесс человека, который непредопределенно творится. Но вот даже говоря о творчестве в таком узком смысле слова, он написал, что любое... как бы любое творчество – это в каком-то смысле всегда неудача, потому что, когда приступаешь к работе, у тебя есть некая идеальная картина, которая в себя включает миллион всех вариантов. А творя ты должен этот откинуть, и в любом случае получается меньше, как бы, чем задумано. Это всегда результат, он как бы меньше процесса, он всегда некий беднее, чем все те возможности, которые ты отверг по пути. И в этом смысле процесс богаче. Вот ты находишься в богатстве творчества и ресурсов, когда ты в процессе, а результат – это уже вот сухой слепок с процесса.
Ну да, здесь есть такой момент. Более того, как успешный результат еще создает очень большую опасность, то, о чем говорил Бродский, что любой успех создает страшный знак вопроса в жизни художника, в большом смысле слова, а сможет ли он хотя бы так же еще раз? И дальнейшее его творчество рискует стать, я цитирую, постоянным вымарыванием этого знака вопроса, потому что ему все время страшно от того, что он больше так не прыгнет,
да,
высоко.
Да.
Понимаешь, вот в защиту процесса.
Ну,
да?
Вот ты сегодня говоришь и Пастернака приводишь в пример. Ведь тоже его такая важная мысль, что поражение от победы ты сам не должен отличать. И для него это такая тема магистральная, да, при этом его уж вовсе не назовешь там не состоявшимся художником. А с другой стороны, в процессе жизни ничего только не было. И
ты
как он сам переживал свой путь, это...
Он удивительный был в этом смысле, когда-то Сталин сказал, когда ему дали какую-то бумагу, где был включен список репрессий Пастернак, он его вычеркнул, сказал, оставьте в покое этого небожителя. И его оставили в покое. Очень точное на самом деле слово «небожитель», но как бы оно меня на многие мысли навело, а потом я подумала, а интересно, он же действительно... Но он не на небе жил. Вот тут была ошибка. Он небо здесь ощущал, понимаешь? И вот здесь возникает вопрос, вот как он это ощущал? Потому что я вот сталкивалась несколько раз. Он, понимаешь, он в жизнь опускал, у него Бог тут был. А с другой стороны, его читая, ты поднимаешься, да? Поднимаешься на самом деле ниоткуда не уходя. Он же очень просто всегда пишет. Понимаешь, он пишет о какой-то там заре вердела застава, и отцветом, и в отцвете города клен отвешивал веткой кудрявой больному прощальный поклон. Ну, абсолютно простые слова. И вдруг у тебя ощущение Бога, города с этой заставой закатной, да, из окна больницы, а он в больнице в этот момент. Это он про себя, вот, кстати, больного, счастливого от болезней и даже возможности ухода. Счастливого от того, что он чувствует себя флейтой в руках Бога. «О, Господи, как совершенны дела твои!» – думал больной. Это он пишет, лежа с инфарктом в коридоре больницы. Его положили у входа, все в корпусе было полно. Он вдруг сюда... Вот кто умел сейчас вот это чувствовать фантастически, да, вот это небо сюда... И здесь это почувствовать, вот эту всю лазурь среди людей, да? А возникает другой вопрос. А как же вот это ощущение себя, он же себя чувствует во времени, а при этом явно в вечности? И вот здесь у меня возникает вопрос. Аж как же это получается? Вечный наш вопрос, где наша воля? А сейчас мы вот в этой сложной, тревожной ситуации все время об этом невольно задумываемся. Где наш выбор? И где Божье управление? Я вот вспоминаю свою историю с не случившейся аварией, о которой меня Бог накануне во сне предупредил, да, вот этот, помнишь, я рассказывал?
Ты рассказывал у нас в программе с Аней Леонтьевой, да-да-да.
Ну, чудесным образом мне просто показали фильм во сне того, что будет завтра, и благодаря этому, попав в эту аварийную ситуацию, я избежал гибели, и это меня очень серьезно заставило задуматься, а как же, где я иду вот во времени? И как со временем Бог соотносится? Сейчас объясню, что я имею в виду. Смотрите, он знал о том, что будет авария. Он меня предупредил, уберег. Мог, в принципе, аварию вообще отменить. Кстати, возникла во мне очень быстренько претензия тогда. А чего не отменил-то? Зачем было меня так пугать? Вот. И того, встречную машину тоже. Ладно, я додумалась, думаю, значит, было важно. Важно для всей отары, для всех-всех, и для дальнобойщиков вокруг, и для тех, кому я это рассказываю многие годы спустя. Нужна была эта ситуация. Хорошо, ясно. Но если он знал о том, что она будет, то где же моя воля? Где мои решения? Вот какой я этот муравей, шныркающий среди травы, да? А я же выбирала уже сесть в машину или еще в уборную сходить. А потом побыстрее вернуться и уже ехать скорей. Это же я делала. Да, тут речь о простом выборе, иногда мы важнейшее совершаем. Тут простой, но все равно я это все делала, про аварию он знал, и я все равно в нее ехала. Что бы я ни делала, что ли? И потом, ты знаешь, я поняла одну важную вещь. Благодаря, кстати, ученым, с которыми ты ведешь беседы на своей вот программе.
«Вызывайте доктора».
«Вызывайте доктора», да. Очень советую всем смотреть, потому что тем, кто хочет в чем-то разобраться и готов думать вместе с гостями этой программы, посмотрите «Вызывайте
Спасибо.
Доктора». Так вот, там один человек сказал очень интересную вещь, что у нас есть время, а у Бога вечность. И при этом у нас есть выбор, который мы совершаем. Да, это мы его совершаем. Но только совершая этот выбор, мы находимся внутри времени, а Бог видит тот выбор, который мы совершим. Не потому, что Он его совершает, а потому, что Он видит мир весь, с другой точки зрения на время. Это все равно, как если я сейчас встану, я увижу то, что в окне, а ты, Костя, сидящий напротив меня, того, что в окне не видишь, потому что сидишь. Вот мы, как муравьи в траве, видим вот наше время, да, мы видим только сегодня, а он видит, как вот я бы привставшая увидела то, что за окном, он видит завтра, послезавтра и вообще в вечность. И если в этом Он нас любит и о нас заботится. Это не значит, что не надо выбирать. Потому что Он ждет нашего выбора. Потому что Ему важно, чтобы мы учились, да? Он хочет, чтобы мы шли процесс. И немножко нас оберегает иногда, да? И какие-то вещи посылает, понимая, что ай, тут она не справится. Пожалуй, надо ей письмо послать вот здесь вот слегка, да? И для всеобщей пользы. И как-то это меня очень примирило с вопросом, когда я... А с другой стороны, я задумалась, а зачем человеку... Значит, время... Подождите, зачем человеку дано время, раз оно дано нам, а другим, а животным? Тут же поняла, иначе как-то, не могу пока разобраться, как плохо понимаю, но по-другому. Они не понимают будущее. Ты для них ушел на работу, ты ушел вообще навсегда. У них, не знаю, какие-то сложные отношения с прошлым, кстати. Значит, то время, которое мы понимаем только для нас, и вот тут вот я возвращаюсь к твоим словам, как вот в этом здесь и сейчас быть, да? Значит, время, вот то отпущенное, в котором ты вот боишься не успеть, и я боюсь, а не надо бояться, нам дано, отмерено, кстати, отмерено. Если мы Богу доверяем, то значит отмерено. И нам остается просто в нем стараться. Вполне ясная задача.
Ты сказал «отмеренно», я вспоминаю, что, как говорят люди знающие, слово «смирение» в старой орфографии писалось через «е» – «смирение». И это однокоренное со словом «мера». То есть смирение – это осознание своей меры, во всем меры, которую тебе Бог дал не больше, но и не меньше, не меньше, но и не больше, а именно твоя. Вот тебе «отмеренно». Ну, спасибо огромное за наш разговор сегодняшний. Я хотел бы, чтобы таким эпилогом к нему, я знаю, у нас есть с тобой заготовленное стихотворение Пастернака.
Да, да.
Прочитаешь?
Называется оно, по-моему, «Рассвет», да ведь? «Рассвет».
«Рассвет» я буду тебе, если что, подсказывать.
Да. «Ты значил все в моей судьбе. Потом пришла война, разруха. и долго-долго о тебе ни слуху не было, ни духу. И через много-много лет твой голос вновь меня встревожил. Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил. Мне к людям хочется, в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в трух, в щепу, и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям. В течение нескольких минут вид города неузнаваем. В воротах вьюга вяжет сеть, и густо, из густо падающих хлопьев, и чтобы вовремя успеть все мчаться, не доев, не допив, я чувствую за них за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, дети, домоседы. Я ими всеми побежден. И только в том моя победа.
Борис Пастернак, 1947 год. Стихотворение «Рассвет». Спасибо огромное. Очень оно резонирует.
Одну вещь хотел сказать. Смотрите, как он умел и сохранять себя, да, и быть этой губкой, впитывающей этот мир, этого момента. Ну, что там такого? Утро, суета. И вообще не пойми, что вокруг еще, кстати, в этот момент у него было непросто. И под финал нашей программы я хотела вас, всех, кто меня слушает и кому захочется поговорить вот на все эти темы на самом деле, вживую поговорить, сказать, как вы проживаете сегодня, спросить, если что-то нужно спросить, вместе подумать, встретиться со мной. Это будет в пятницу в Некрасовской библиотеке. Пятница – это 4 марта в 19:00 на метро Бауманская. Скажу точный адрес. Улица Бауманская, 58/25, строение 14. Некрасовская библиотека. 4 марта, 19:00. Вход свободный. Берите маски. И, кстати, на этом вечере можно будет купить мою последнюю книгу «Повесть «Хорошие люди» и подписать ее у меня. Жду вас с весной.
Спасибо огромное. Ну и совсем под занавес нашего разговора, поскольку мы все существуем сегодня и говорим на фоне текущих событий, давайте молиться о мире, давайте молиться о всех страдавших, страдающих, пострадавших. И давайте помогать. Мы в эфире «Радио Вера», постоянно размещаем информацию о фондах. Есть сайт милосердие.ру, который сегодня помогает беженцам с Донбасса. Есть доменное имя miram.help. Это форма для оказания сразу помощи денежной тем, кто сегодня нуждается в помощи. Есть фонд «Доктор Лиза», который занимается тоже помощью всем беженцам сегодня. И любой другой фонд, социальный проект, который, как вы видите, помогает тем, кто сегодня оказался в трагической ситуации. Вот давайте не останемся в стороне, и каждый в свою меру, о чем мы сегодня говорим, сможем помочь. Анастасия Коваленкова, писатель, художник, думальщик, была сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо за светлый разговор и за весну, которая начинается вместе с тобой.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».